Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и снова, как всегда, в воскресенье у нас передача «Исторический пасьянс». Мы снова в прямом эфире. Это значит, что вы можете звонить 8-495-7373-948. Наш телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот» и смс-портал, куда можно присылать смс и вопросы, плюс 7-925-8888-948. И сегодня «Исторический пасьянс». Еще хочу напомнить такую инновацию. Впервые мы еще и не только звучим, но нас еще и можно увидеть. И меня, и, естественно, моего сегодняшнего гостя. Сейчас я его вам представлю. Вы его можете увидеть ВКонтакте, в нашем Телеграм-канале и на нашем Ютуб-канале. Смотрите. Значит, сегодня у нас очень интересный гость, и его приглашение совпало с тем, что вчера вся наша страна отмечала праздник «День Героев Отечества». И наш сегодняшний гость Николай Александрович Карташов, писатель, прекрасный историк. Вот он говорит, что он не совсем военный историк, но я вот считаю его прекрасным военным историком. Человек, который о героях нашего Отечества знает, наверное, все и еще даже немного больше, о чем говорит как минимум то, что он является лауреатом государственной премии имени маршала Жукова в области литературы, как раз за книги, посвященные одному из героев Отечества. Вот. И поэтому здравствуйте, Николай Александрович.
Здравствуйте. Добрый день.
Здравствуйте. Вот у нас к вам вопрос такой. Вот День Героя Отечества. Вот что это за праздник? И вообще, Герои Отечества, вот нужно нам их вообще вспоминать? Или, скажем так, мы об этом не надо для этого нам отдельного дня в году?
Ну, что касается праздника, я считаю, что это абсолютно замечательный, правильный праздник, который был учрежден не так давно в России, но надо отдать должное вообще нашему государству, что в предыдущие века, что в нынешнее время дань уважения, чествования героев Отечества всегда была приоритетом государства. Недаром кто-то из, не кто-то, но конкретно один из государей сказал, что главные союзники у России — это армия и флот. И если заглянуть, углубиться как бы в историю, то мы можем вспомнить георгиевских кавалеров. Это и, ну, скажем, тот же Михаил Илларионович Кутузов.
Полный георгиевский,
Георгиевский кавалер. Но вообще георгиевских кавалеров у нас было, если вести счет, то их достаточно было много, тысячи георгиевских кавалеров, которые отличились и в войне, Великой Отечественной войне 1812 года, и в русско-турецкой войне, и в Первой мировой войне. Ну, нам ближе, конечно же, периоды, ну, связанные, допустим, с Первой мировой войной, и те имена, которые я, допустим, назову, но тот же будущий маршал Советского Союза Будённый, будущий генерал армии Иван Тюленев, который стал полным кавалером, ну, опять же, Жуков, Рокоссовский, все они были георгиевскими кавалерами. Ну, кто-то был, допустим, Тюленев был полный георгиевский кавалер, а, ну, Жуков, Рокоссовский...
По-моему, не полные.
Нет, они не полные были, но они были удостоены этой высокой наградой. Самое, что интересное, вот касаясь опять героев Отечества, даже в годы Великой Отечественной войны им было разрешено носить эти награды. Вот, скажем, казак Константин Недорубов, он был полный георгиевский кавалер, и одновременно он стал героем Советского Союза. Ну, если дальше продолжать тему героев Отечества, то в годы Великой Отечественной войны более 11 тысяч наших соотечественников стали героями Советского Союза. Больше 100 человек были удостоены звания дважды Герой Советского Союза. В последующие годы, ну, самые вот недалекие, да, ну, скажем, Афганистан. Больше 80 человек наших солдат, офицеров, генералов были удостоены тоже звания Героя Советского Союза. А некоторые, ну, я как историк знаю, некоторые были удостоены звания Героя Российской Федерации, ну, уже спустя годы.
А, ну, да.
Да, справедливость, как бы наши офицеры и солдаты совершали подвиги, но они как-то остались, эти подвиги, ну, из-за разных, по разных причинам были как бы незамечены, да, ну, а потом справедливость восторжествовала, этих людей только, наградили, удостоили.
Николай Александрович, ведь и не, ну, не так давно, а после 90-го года, я помню присвоение звания Героев России, в том числе и посмертно за подвиги Великой Отечественной войны,
да,
было.
Да.
То есть, когда восстанавливается справедливость, когда человек,
согласен,
не был.
Согласен.
А еще не касаясь наших героев Тайного фронта,
да,
которых просто
более
не раскрывали, просто мы о них ничего не знали.
Согласен, да, согласен.
Поэтому, конечно,
ну, если уже в наши дни, когда идет специальная военная операция на Украине, сейчас более 200 солдат и офицеров уже удостоены звания Героя Российской Федерации. Я выпускник Новосибирского высшего военно-политического училища, и сейчас она, это училище перепрофилировано, она командное училище, и на сегодняшний день у нас больше 20 героев Российской Федерации.
Да.
Это офицеры, офицерский
офицеры,
состав.
Да, офицерский состав, да. Это очень чрезвычайно интересно. Вот опять-таки, по-моему, все-таки достаточно мало сейчас объявляют. То есть есть объявление о том, что вот присвоено звание героя, но как-то это, по-моему, недостаточно хорошо освещается в прессе. На мой взгляд, просто должно быть больше этого.
Нет, ну, несколько дней назад мы были свидетелями, когда президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин вручал,
да, да,
награды.
Да, да.
А незадолго до этого мне посчастливилось быть в Кремле на праздничном концерте, как раз посвященном защитникам Отечества.
А, вот как.
И да, зал, вот, зал встал, когда на сцену были приглашен экипаж знаменитого танка Т-80 «Алёша».
Алёша, да.
Долго их провожали, встречали их аплодисментами и провожали аплодисментами. И что еще, вот на этом праздничном концерте, там все были, много было героев. И герои спорта были, космонавты, это тоже герои Отечества.
Ну, вообще, да.
Да. И спасатели, и матери-героини, то есть герои Отечества, они все герои Отечества. И был мальчик из Брянской области, который летом, вы знаете эту историю, Федор, который спас своих одноклассников, да, когда диверсионная группа с Украины вошла на территорию Брянской области, и мальчик спас своих одноклассниц, и за что был награжден медалью за отвагу. Угу. Самая, кстати, почетная и самая высокая награда — медаль за отвагу, которая считается у солдат.
Ну да, то есть у нас День Героев Отечества — это не, ну, скажем так, аллюзия в том, что более-менее к дате привязано, там когда-то был праздник Ордена Святого Георгия. Там немножко не совпадает по датам, но близко туда было.
Это так, да.
То есть изначально праздник был связан с боевой доблестью. Но, как я понимаю, сейчас это значительно более широкий праздник.
Конечно, конечно.
И
чествуют всех,
да,
и героев труда,
да,
и героев тыла.
Да, и, опять-таки, не только героев с России, имеется в виду героев России, кавалеров. У нас, нет, это тоже звание, да, ведь звание. То есть кавалеров Золотой Звезды. А вообще всех людей, которые
герои, да, проявили, которые
проявили
на себя разных, да, как бы на разных фронтах, на разных направлениях, так сказать, проявили себя и... Ну, проявили себя прежде всего во имя России, во благо России.
Это хороший праздник, конечно.
Абсолютно, да, абсолютно.
И, знаете, вот опять-таки повторюсь, мы с вами уже говорили, вчера был в Орле, то есть и там тоже везде празднуются эти, везде празднуются праздники, везде встречаются с участниками боевых действий, с героями нашей страны, и везде, ну, скажем так, очень теплая атмосфера.
Я думаю, это правильно, потому что был период, когда мы, по большому счету, стали забывать. тех людей, которые принесли и свободу, отстояли независимость нашей родины и принесли свободу нашему отечеству. Я вспоминаю своего героя сейчас, Алексея Петровича Моресьева. Человек, который, о котором при жизни была написана книга «Повесть о настоящем человеке», замечательным нашим писателем Борисом Николаевичем Полевым. Все мы, многие поколения воспитывались. Эта книга служила и помощником, и поддержкой для тех, кто попадал в трудные жизненные ситуации. В том числе уже даже во время чеченских войн я ребят встречал, которые читали «Повесть о настоящем человеке», она поддерживала их. И сам Алексей Петрович Моресьев, тогда он еще был жив, он встречался и с афганцами, и с участниками чеченских кампаний. То есть его слово поддержка. Но по отношению к герою в 90-е, это пресловутые лихие 90-е их еще называют, к нему было отношение, был такой даже момент, когда служебная машина, которая была закреплена за ним, как за ответственным секретарем Советского комитета ветеранов войны, а потом Российского комитета, служебная, была закреплена Сталиным.
Еще
Сталиным. То есть эту машину у него в 90-е годы, герою Советского Союза, которого знал практически весь мир, этого человека, безногого летчика, у него эту машину отобрали.
Потрясающе.
Он не злоупотреблял никогда, он старался, без ног человек, даже не всегда палочку с собой носил, старался пешком ходить, но машина была необходима.
Эту машину
у него отобрали. Это как? Это какое отношение к герою Отечества?
Да, потрясающе.
Те люди, которые решали этот вопрос по, не по изъятию, говоря правоохранительным языком, но по лишению, да.
Сокращению,
да, не было денег в государстве. Находили причины, так сказать, но таким людям, со своего кармана надо было просто выложить деньги или подарить машину. Но, к счастью, благодаря, кстати, нашим коллегам-журналистам из газеты «Комсомольская правда», вся эта информация дошла до тогдашнего президента России Бориса Николаевича Ельцина, и машину вернули Алексею Петровичу. Да. Вот.
Алексей Петрович вообще был человеком, когда читаешь его интервью, потрясен всегда бываешь, что человек, о котором написана такая книга, который, условно говоря, мы со школы знали, что он герой, который литературный герой даже, да, а он очень простой человек в общении.
Это был настоящий, действительно, человек. Настоящий человек. Я поддерживаю отношения с его сыном, Виктором Алексеевичем. Он мне много рассказывал об отце. И я встречался с теми людьми, которые его хорошо знали. И когда я писал книгу об Алексее Петровиче Моресьеве, я постарался... многие радиослушатели, наверное, знают, что «Повесть о настоящем человеке» заканчивается... фактически войной, окончанием войны.
Да.
А что было дальше? Как жил, что делал Алексей Моресьев, как его вывел в повести Полевой. Борис Николаевич Полевой. Вот такую я задачу перед собой ставил, и все послевоенные и последующие годы я отразил в своей книге, рассказал. Но опять, возвращаясь в лихие 90-е, я вспоминаю, когда пытались вытоптать нашу историю, растоптать, что было героического, славного в прошлом Советского Союза. И это затронуло и Алексея Петровича. Причем затронуло одно из изданий, сравнили его подвиг, когда он самолет был подбит, он полз по заснеженному лесу. Одно из изданий написало, что сравнило его с пьяным лесником, который заблудился в лесу.
Да что?
Ну, это кощунство, конечно. Просто. Самое настоящее кощунство.
Уж какой.
Да, это было.
Действительно, я
слышал. Было. Потом одно уважаемое издание, мало кто знает, что Алексей Петрович Моресьев был кандидатом исторических наук. Он закончил высшую партийную школу. Но одно из уважаемых изданий написало о том, что он не защищал никакие диссертации абсолютно.
Что ему присвоил.
То есть вброс сделали, а потом, как бы говорят, слово вылетело, так сказать, и... Оправдывайся
потом. Это при том, что он не делал из себя какую-то такую медийную фигуру, не получался получить блага вот эти.
Конечно, да? Конечно.
Это вопрос, был
скромнейший человек.
Что на него-то было?
Скромнейший человек. Я разыскал все документы, все, в том числе и его кандидатскую диссертацию, как он учился в высшей партийной школе. Ну, то есть, представил, и таким образом, ну, я не говорю, что это было опровержение, но во всяком случае... Это была отповедь тем людям, которые повесили, так сказать, незаслуженный ярлык на абсолютно уважаемого человека.
Ну да, это, конечно, потрясающе. Но вот если мы сейчас немножко остановимся на вашей книге по поводу Моресьева, то я был в свое время, так сказать, потрясен вашей книгой. Почему? Потому что я, естественно, тоже читал «Повесть о настоящем человеке», которая, как вы правильно абсолютно сказали, закончилась с войной. И вот для меня всегда Моресьев или Мересьев, да, ты знаешь, они у меня были единое лицо, что вот совершил человек подвиг героический, и вот, в общем, его история-то и закончилась, да? А дальше он, ну, как все почивают на лаврах. А прочитав вашу книгу, я как бы даже для себя не смог сделать вывод, какой подвиг его был более великий. То есть, который он совершил во время войны, вот проползая по этому лесу, а потом став летчиком. Или вот то, что он сделал для ветеранов войны нашей страны. Вот вы об этом, может быть, немножко скажете.
Да,
я просто уверен, что об этом никто вообще ничего не знает.
Мало вообще, действительно, кто знает, что Алексей Петрович Моресьев очень много сделал для своих как бы однополчан, вообще для фронтовиков. Для фронтовиков. Я могу даже сказать, что вечный огонь, который горит у Кремлевской стены, это зажигал вместе с Леонидом Ильичем Брежневым, тогдашним руководителем нашего государства, он. Ему задавали, кстати, вопросы, это мне рассказывал и сын его Виктор, а почему ты, дескать, почему вы сами не зажгли этот огонь? Зачем надо было передавать вечный огонь? А, значит, факел.
Ага.
Факел передавать Брежневу. Да. Алексей Петрович очень спокойно ответил. Он такой же фронтовик, как и я, и руководитель государства. Но это все было, старались сделать в пику.
Ну да, конечно.
В пику прежнего руководства страны.
Ну да, не, ну, Леонид Ильич там тоже, ну...
Да он прошел войну, если по большому счету говорить, то...
Ладно, не будем спорить, какой он маршал, но генерал-майор,
он абсолютно он получил на фронте заслуженно, и у него боевые ордена, начиная с ордена Красного Знамени.
Да, конечно.
То есть это заслуженно. А облить грязью — это всегда легко.
Нет, ну это...
Да, но это другая уже тема, как бы, так сказать. Но возвращаясь к ветеранам.
Да.
Мало кто знает, но именно благодаря Алексею Петровичу Моресьеву многие фронтовики-инвалиды получили те самые запорожцы.
То есть вот...
На
ручном
управлении. Да, ручники. Да, благодаря ему была, ну, как выражаясь современным языком, была разработана программа по обеспечению, были приняты соответствующие постановления правительством нашей страны об обеспечении бесплатными машинами вот этими запорожцами. Я был свидетелем, из детства помню, как по соседству с нашим домом жил фронтовик, танкист, без ноги. И когда он получил вот этот запорожец, он плакал. Он плакал, что государство вот так его отблагодарило, этого фронтовика, который, фамилия его Тратников, дядя Коля, который был награжден орденом Красной Звезды, медалью за отвагу, другими наградами, горел в танке на Курской дуге. И вот в знак благодарности государство дал. И он ездил на этой машине, и мы ездили на рыбалку, он даже нас как-то возил. Ну, это воспоминания детства.
Ну да, но это уже все-таки машина, потому что вот до этого вот эти вот, как они называются, инвалидки, да?
Инвалидки, коляски были, да.
Вот такие, почти из жести, которые там
чуть
ли не ножом можно было просто пробить насквозь. Вот. И это тоже заслуга именно...
Да, Алексей Петрович. Понятно, что он многие вещи инициировал, и находил поддержку. И, к слову сказать, тогдашний руководитель, мы же о нем говорили, Леонид Ильич Брежнев, сам фронтовик, кстати, один из немногих руководителей, до него был Хрущев, а после него Брежнев, и Брежнев очень многое сделал в плане социального защиты участников Великой Отечественной войны, фронтовиков, инвалидов.
Вот, и, значит, Моресьев, вот, и вот какой, опять-таки, вот с вашей точки зрения, то есть вот его жизнь на войне и его жизнь после войны, вот как они с вашей точки зрения, их можно сравнивать или не стоит?
Ну, война есть война, это да, а общественная деятельность, это совершенно другая, как бы, сфера его деятельности. Мы же много знаем героев, а обычно герои все люди скромные. Вот сколько мне по жизни доводилось встречаться, и разные были люди. Но в основном они не рассказывали ни о своих подвигах. Ну, в общем-то, очень скромные люди.
Да, да.
Очень скромные.
Да, я как раз в этой связи вспоминаю историю, что очень многие полицаи, которые потом выдали себя за участников войны, погорели на том, что требовали наград.
Да, льгот.
Льгот за награды, которые они не имели, и на этом горели. То есть да. Вот такое вот, как бы, пояснение, что настоящий-то герой, он
абсолютно.
Не требует.
Абсолютно.
Да. А вот если он не настоящий, вот тогда как раз все и начинается. Значит, так, что у нас еще можно сказать по Александру Петровичу-то? Значит, скажите, Николай Александрович, а вот книга по Моресьеву, вы ее вообще давно задумывали, или это вот, скажем так, пошло экспромтом?
Ну, написать книгу об Алексее Петровиче Моресьеве...
Просто после полевого.
После полевого, все правильно. Но, как и любой человек, а я как бы военный журналист в прошлом, да, я задавал себе вопросы, действительно, а как сложилась судьба этого человека? То есть, не, он, Алексей Петрович, был на слуху, он участвовал в различных мероприятиях, там были походы, всесоюзные походы по местам боевой и трудовой славы, он участвовал, там вахты памяти были, то есть Алексей Петрович был активным участником всех этих мероприятий, но подтолкнуло... написать книгу о нем встреча с сыном. Были мероприятия, посвященные очередному юбилею Алексея Петровича Моресьева. И меня пригласили поучаствовать в этих мероприятиях. Я там познакомился с Виктором Алексеевичем.
Ага.
И в разговоре... Разговор как бы ничем не закончился в том плане, что я не сказал, что я буду собирать материалы. Но это пришло со временем. И тогда я решил углубиться в историю, разыскать документы, повстречаться с теми людьми, которые его знали, прочитать все то, что о нем писали, и написать книгу.
Да,
это как я работал, кстати, с большим удовольствием над этой книгой, как и, собственно, над другими книгами. Вот когда начинаешь... Вообще биографию любого человека писать очень трудно. Потому что это не роман, не повесть, где-то можно ввести или вывести того или иного героя. А здесь надо прожить его жизнью. Ну, прожить и весь свое повествование строить нужно строго на документальном фундаменте.
Давайте на этом мы немножечко прервемся, Николай Александрович. Сейчас у нас будут новости, так сказать, реклама, а потом мы вернемся к героям Отечества и теми, кем вы тоже занимались, и о них-то мы и поговорим, продолжив ту тему, которую вы сейчас обозначили.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
И снова мы вас приветствуем в студии исторического пасьянса. Напоминаю, что у нас в гостях прекрасный историк, писатель, автор биографии многих героев Отечества Николай Александрович Карташов. Николай Александрович, вот сейчас у нас декабрь. декабрь, снежный, вьюжный, как вот мы только что слышали, значит, тут снег падает, в общем, такая зимняя декабрьская погода. Но так получилось, что и в 1941 году, и в 1942 году, значит, декабрьские дни, они были решающими в какой-то степени, они не просто подводили итог года, а они закладывали, можно сказать, на весь следующий год что-то. В декабре 41-го года мы наступали под Москвой, и в результате первое поражение немцев под Москвой, серьезное поражение. В декабре 42-го мы наступаем уже под Сталинградом, и уже как начинается коренной перелом. И вот вы писали чудесные биографии о двух маршалах, о маршале Ватутине, который принимал участие в битве под Москвой, о маршале Чуйкове. Вот, может быть, немножко расскажете об этом. Я не хотел бы вам задавать какой-то такой конкретный вопрос, потому что тогда я ограничу вас в ваших словах. А вот мне бы хотелось, чтобы вы выразили то, что вы считаете важнейшим в этом направлении.
Ну, мы же в России живем, а Россия без зимы — это не Россия. И во все времена, и мы уже упоминали, 1812 год, Наполеон уносил ноги из России, тоже, и все, опять сетовали на русскую зиму, на русскую зиму. Я не знаю, говорил Наполеон, генерал Мороз?
Обязательно.
Да? Вот
обязательно.
Я знаю, что немецкие генералы, да, они говорили. И читая мемуары некоторых военачальников, которые уже стояли, войска которых стояли у стен Москвы, они вспоминали, что морозы были просто дикие, доходили до 50 градусов. Да, да, такое, да, впечатление, что они были, находились где-то у нас в далекой Калмыкии, да, где, да, вот сейчас такие морозы. На самом же деле таких морозов не было.
Нет, да, нет.
Была нормальная, снежная русская зима, 15-20 градусов, но для немцев это, конечно, был ужас, или, выражаясь современным языком, жесть,
ну, да,
кошмар. Ну, это было видно, если хронику посмотреть, в чем были одеты немецкие солдаты, одевали они одежку там из чужого плеча, то есть их легкое обмундирование летнее, оно, конечно, их не грело. Они рассчитывали, что закончат операцию уже к осенним дням, и наступление под Москвой, знаменитая их операция «Тайфун», такое крикливое, я бы сказал, даже название «Тайфун», ну, то есть они должны смести все. Но на их пути стал русский солдат, стал русский офицер, стал русский генерал. И они вовсе не генерал Мороз. Хотя, наверное, он нам помогал, как всегда.
Ну, он не только помогал, он ведь не разбирает по национальному принципу.
Ну, наши сибирские дивизии, которые прибыли, конечно, они были, бойцы которых были экипированы как следует, полушубки, валенки, понятно, тоже сыграли свою роль. Но именно вот в те декабрьские дни, да, были они холодные, безусловно, были холодные, мы сумели нанести серьезное поражение немецким войскам, сумели отогнать их от столицы нашей родины, а защищали Москву тогда, ну, можно сказать, вся страна, вся наша национальная страна. И вот эти 28 панфиловцев, которые стояли насмерть у разъезда Дубосекова, и подольские курсанты, и Виктор Талалихин, летчик, который совершил первый ночной таран немецкого самолета. Это и танкисты генерала Катукова, это и кавалеристы генерала Даватора. Это и еще, назову еще одно имя, кавалериста генерала Белова. То есть вся...
Дивизии народного ополчения.
Да, дивизии народного ополчения. И, кстати, вот те имена и тех бойцов, которые я называл, Их улицы носят Москва, в Москве много улиц, больше 200 улиц в Москве, кстати, названо в честь Героев Отечества.
Ну, конечно.
И тот же политрук Клочков, который сказал в те декабрьские дни: «Велика Россия, отступать некуда, позади Москва». Да. Это было, это вот это настоящие были герои, которых мы славим. И один из героев моей книги, Николай Федорович Ватутин, тоже защищал Москву. Он защищал Москву, его оперативная группа воевала в районе Калинина, ну, нынешней Твери. Причем его оперативная группа очень хорошо отличилась, и там же отличилась и бригада будущего главного маршала бронетанковых войск Павла Алексеевича Ротмистрова. Там был такой эпизод, когда бригада дала слабинку и оставила один из населенных пунктов. Командующий Калининским фронтом Иван Конев дал команду арестовать Ротмистрова и отдать под суд военного трибунала. А Ватутин, человек, который, ну, военным-то свойственно быстро принимать решения. Действительно, это хорошее качество, когда нужно быстро принимать решения. Иногда от этих решений решается судьба. Даже боя, судьба сражения. Но в данном случае Ватутин не достал шашку и не стал рубить с плеча. Он все проанализировал, отдал команду ротмистру вернуть этот населенный пункт. И населенный пункт был возвращен. И в последующем полковник, тогда он был ротмистров, командир бригады, прославится со своей армией, 5-й гвардейской танковой армии под Прохоровкой, и потом на Курской дуге, и дальше погонит немцев до самого Берлина.
Николай Александрович, вопросик послушаем с вами? Давайте. Алло, Олег, алло. Слушаем вас, да.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Огромное удовольствие доставляет сегодняшний ваш гость. У меня, собственно, даже не вопрос, а просто огромная благодарность за то, что он вот так вот прилагает усилия для сохранения памяти наших великих героев, как Отечественной войны, вот Великой Отечественной войны, также и войны 12-го года, тоже та же Отечественная война. Я очень надеюсь, что он сумеет проложить вот этот мостик, чтобы сегодняшние герои специальной военной операции тоже стали бы такими же известными и знаменитыми людьми, чтобы их именами тоже назывались бы улицы, площади.
Спасибо большое за звонок, и хочу сразу сказать, что вот это пожелание, вот, по-моему, вот прямо туда, куда надо идет, потому что Николай Александрович в этом направлении тоже работает. И я надеюсь, что через какое-то время мы будем иметь счастье ознакомиться с новыми произведениями Николая Александровича, уже связанные с относительно с новым временем.
Да? Спасибо, да. Я встречаюсь с нашими ребятами, ну, я человек уже не молодой, и их называю уже, ну, 20-летних, 30-летних солдат-офицеров. Я их называю так, по-хорошему, по-доброму. Многие, понятно, мне и в сыновья годятся. Я бывал в госпиталях, встречался с ними и по линии нашего Новосибирска, высшего выпускников нашего Новосибирского военного училища. Мы передавали и гуманитарку, и сейчас мы в этом плане работаем, помогаем, отправляем то, что нужно, на Донбасс. Понятно. Ну, поддерживаем, как можем. Да. Ну, как и вся, собственно, как и большинство граждан нашей страны поддерживают тех, кто защищает сейчас русский мир.
Ну, понятно, конечно. Так, давайте еще-то спросим, может быть, кто-нибудь еще хочет. Тогда. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий Чехов, военно-патриотический клуб «Цитадель». Да. Николай Александрович, очень приятно вас слышать на любимой моей радиостанции. Хорошего вам эфира.
Спасибо.
И у меня вот к вам два вопроса, а я вам один вопрос в WhatsApp задал. А второй, мне вот будет у вас очерк вообще про Зою Космедемьянскую, вообще про партизан? Спасибо за ответ.
Ага, спасибо большое. Николай Александрович, да. Что-то в WhatsApp у меня нет, ничего не проходит. Так, ах, да.
Ну, что касается Зои Космедемьянской, безусловно, о ней тоже очень много написано. И я и бывал в музее, и бывал у памятника Зои Космедемьянской. Но недавно меня возмутило, знаете что, не знаю, восстановили, на родине в Тамбовской области почему-то закрыли музей. Да. То ли с отсутствием финансирования. Я глубоко не вникал в эту тему, но вот эта информация прошла. Это очень печально. Это очень печально, когда мы переворачиваем страницу, и для чего закрываем эту страницу, героическую страницу, тем более, опять же, мы говорили об улицах, улица Зои Космодемьянской,
Зои и Александра Космодемьянского, танкист.
На Полежаевской. На Полежаевской,
Да, к сожалению, и здесь мы можем сказать, что самое страшное, что может быть при закрытии музея, это то, что иногда время уходит безвозвратно, потому что когда вот в Москве в 90-е закрыли музей, школьный музей Зои Космодемьянской, то просто уничтожили экспозицию. То есть потом, если решить восстановить, то уже будет связано с тем, что ее восстановить нельзя. То есть утраченная экспозиция. Ну, правда, музей Зои Космодемьянской вполне хороший у нас все-таки. Я думаю, он не закроется, да?
Ну, да. Хотим верим, да. То есть подвиги героев не должны быть и забыты, и мы всегда, ибо мы будем просто Иванами, не помнящего своего родства.
Ну, слава богу, по-моему, у нас все-таки сейчас достаточно хорошо с этим все-таки связано. У нас помнят героев, и у нас публикуется литература достаточно большая, и литература не только по Великой Отечественной войне, и по другим тоже
странам. Нет, я согласен. Поворот наметился, это видно, и поскольку я занимаюсь историей Великой Отечественной войны, я хочу вот такой даже момент. Когда началась Великая Отечественная война, первые месяцы, там, первый год войны, да, тогда, «Красная звезда», «Правда», «Известия», очерки публиковали. Не было еще как бы таких каких-то фундаментальных произведений о войне. Угу. Первое слово, кто сказал, это поэты сказали. Угу. И сейчас, вот эту параллель, сейчас очень много поэзии, очень много поэзии идет с фронтов СВО. Угу. Вот, как сами бойцы пишут. Это мы видим и в социальных сетях, это мы видим по изданным сборникам, которые в регионах издаются, в том числе и у нас в Москве издаются эти сборники. Это первое. А потом уже и в годы войны, и сейчас, я думаю, появятся и повести, и рассказы, и романы. Конечно. Это будет, безусловно. Конечно. Как и вот в том же 41-м году, сначала появилось там «Волоколамское шоссе», Александра Бека, и «Ада в Атаре», и последующие. «Белая береза» появилась. Это все было фактически в период войны писались произведения. Да. А последующие, потом пошла лейтенантская проза. То есть я больше чем уверен, на 100% уверен, что подвиги героев СВО, они не будут забыты, и будет об этом много написано и снято. Так,
у нас еще звоночек, давайте его послушаем. Алло, слушаем вас.
Алло, здравствуйте, очень хорошая передача. Я вот хотел спросить, улица генерала Шумилова, вот моя школа находится, в которой я учился, а вот нам вообще ничего не рассказывали про генерала Шумилова. Можно хоть пару слов?
Понятно, спасибо. Как вы сможете что-нибудь сказать?
Да, конечно. Генерал Шумилов – это один из тех, кто защищал Сталинград. Было две армии. 62-я армия Василия Ивановича Чуйкова и 64-я армия Шумилова. Это две армии. Армия Шумилова, к слову сказать, она пленила Паулюса.
Шумилов,
это 64-я армия прославилась именно вот тем, что они пленили Паулюса, генерал-фельдмаршала Паулюса. И последующая армия Шумилова хорошо воевала и на Курской дуге, и гнала немцев до самого Берлина. Вот в двух словах, если говорить о Шумилове, это действительно очень... Но тут еще есть такой момент, некоторые даже фронтовики обижались, что вот армию Чуйкова 62-ю прославили, а вот Шумиловскую армию не прославили, как-то он остался в тени. Но я скажу, что в последнее время герой Сталинградской битвы. Там большой очерк мой коллега Сергей Михеенков написал, большой очерк о Шумилове. То есть это, ну, не забыт. Он был почетным гражданином Волгограда, Сталинграда. То есть это имя вписано золотыми буквами как в историю Сталинградской битвы, так и в историю Великой Отечественной войны. Но возвратимся теперь... поскольку заговорили 62-й и 64-х армиях, вернемся к командующему, командующему 62-й армии Василию Ивановичу Чуйкову. Это герой моей книги, дважды герой Советского Союза, маршал Советского Союза, личность легендарная, это вообще самородок земли русской. Из крестьянских кровей, который от простого, в общем-то, солдата дошел до, дослужился до высших чинов страны. Так вот, мы начинали с декабря. В декабре, то в ноябре началось контрнаступление под Сталинградом. И армия Чуйкова как раз там сыграла очень важную роль, но она сыграла прежде всего в защите Сталинграда.
Да-да-да, когда остановлено
вот это и полоса. Что вот такой момент, хочу провести параллель. Сейчас очень часто упоминается в сводках, сводках о наших, нашей операции
СВО,
конечно, СВО, специальной военной операции на Украине, часто упоминаются штурмовые группы, штурмовые отряды. Так вот, Василий Иванович был родоначальник этих штурмовых групп именно в Сталинграде. Уличные бои, а вообще бой в городе самый сложный, самый, ну, и в учебниках по тактике, как подробно бы не описывали, как нужно действовать, все равно он предъявляет особые требования, и в условиях конкретной боевой обстановки, там ситуация может меняться ежеминутно, ежесекундно. Так вот, Василий Иванович был как бы прародителем этих штурмовых групп. Он говорил так, он вообще любимый полководец у него был Александр Васильевич Суворов. И он всегда тоже старался действовать по-суворовски. И у него и выражения были, так сказать, науку побеждать он, одним словом, очень хорошо знал. И он говорил так: автомат на плече, 10 гранат на поясе и отвага в сердце. И вперед, и действуй. Это был девиз штурмовых групп в Сталинграде. Именно так сейчас и работают наши ребята на Украине, освобождая и защищая русский мир.
Я помню, Николай Александрович, еще мне в свое время говорили, что на улицах Сталинграда началось освобождение Берлина, потому что вот эти штурмовые группы, создал в Сталинграде Чуйков, именно этот опыт помог нашим войскам взять в 45-м году Берлин, а без него нам было
именно
бы
так,
очень
и в Берлине
сложно.
Именно штурмовые отряды, дом за домом, улица за улицей брали Берлин. А Василий Иванович как раз из тех, кто брал Берлин, это можно... И он, кстати, был почетным гражданином Берлина, но...
Нет,
они лишили его...
Да,
Василий Иванович лишен это почетное звание. Это в 90-х годах, если мне память не изменяет, в конце 90-х или начале...
А так можно было?
Ну, так можно было, видите, власть меняется.
Ну, в общем-то... Как бы в...
Потрясен.
Вот. То есть, как бы там, в Берлин-то...
Ну, это вот как на Украине. Снесли памятник Николаю Федоровичу Ватутину.
Тут как
за
бы...
За что? Человек освобождал Киев.
И погиб, кстати, потом.
Да, и погиб. Его ранили. Попали в засаду бандеровскую, и он умер от ран. И умер в Киеве. И в центре Киева ему стояла и могила его, и стоял ему памятник.
Да.
Больше того, он служил на Украине, он служил в Харькове, служил в Чугуеве, служил в Чернигове, был начальником штаба Киевского особого военного округа, так сказать. И такое отношение, командовал Первым Украинским фронтом, освобождал пол Украины, освободил. Если бы не ранение, наверное, всю бы Украину он освободил.
В том-то и дело, что он человек, который освобождал Украину, не представитель русского мира, понимаете, он освобождал страну.
Страну, от немцев, от немецкого фашистского.
От оккупации, между прочим.
Да, от оккупации.
То есть, ну, ну, как говорится, тут бог им судья, да, как говорится, но Берлин, я потрясен просто, я как-то не знал этого, такого безобразия, что это было.
Нет, нет, так. Нет, и Николаю Федоровичу Ватутину снесли
это, да,
ну, памятник, тут, ну, это, да. Ну, это люди, которые, это не люди, я не знаю, люди, которые без, вот это люди, которые не нет, имеют своих корней.
Не, ну, Кузнецову, ну,
знаете, тогда сказать. Могилу не тронули, могилу не тронули, хотя речь шла, и дочь, когда была жива, Елена Николаевна, она говорила о том, чтобы перезахоронить, и я знаю, что и родина его, это Белгородская, ну, бывшая Воронежская область, нынешняя Белгородская область, город Валуйки, город Валуйки. Валуйчане не были против того, чтобы памятник ему и так стоит в Валуйке, да, там замечательный музей, даже два музея, я бы так сказал, потому что есть хата, где родился Николай Федорович Ватутин, я там много раз бывал, и есть там же рядышком дом, который построили бойцы Первого Украинского фронта для матери.
Ага.
Для матери. И там большой такой музей, и, ну, как бы, и люди приходят, очень много всегда там посетителей, и земляки очень гордятся. И воронежцы были не против, поскольку он командовал Воронежским фронтом, отстоял Воронеж в тяжелом 42-м году. Его фронт сдержал более 20 дивизий, которые должны были идти под Сталинград. Вот так. Причем именно вот тоже такие, сначала в летние месяцы, а потом Николай Федорович Ватутин, ну, я много говорю, наверное, о Ватутине.
Ну, ничего,
почему? В декабре 42-го года, будучи командующим Юго-Западным фронтом, они совместно со Сталинградским фронтом замкнули вот это кольцо, которое оказалось армия фельдмаршала Паулюса. И Донской фронт уже генерала Рокоссовского завершал эту операцию, добивал. А фронт Ватутина, Ватутин Николай Федорович, от слова сказать, был, как бы его называли немцы, гроссмейстером, человек и командующий, который, военачальник, который воевал всегда от обороны к наступлению. И после Сталинграда он очень удачно сделал бросок на Донбасс. Да. Его фронт вперед ушел на 300 километров. Что, собственно, сделал и Чуйков, когда его армия при освобождении Европы ушла вперед на 600 километров. Вот это, да, я, да, понимаю, удары. Вот это, да, не так. Тактический успех, а действительно стратегический успех.
Ну да, и когда это закладывается, победа в операции закладывает победу на для следующей операции.
То есть, конечно, конечно.
Когда,
конечно,
условно говоря,
нон-стоп. Выстоял, вот даже, да, во время Курской дуги, тот же Ватутин, его Воронежский фронт принял основной удар, да, и немцы прорвали рубежи нашей обороны на, ну, до 25-30 километров.
Ну, к сожалению, у нас еще так много есть о чем поговорить с Николаем Александровичем, но время неминуемо и неумолимо приближается к концу, и наша передача должна быть, к сожалению, завершена. Ну, от имени всех наших радиослушателей я хочу поблагодарить вас, Николай Александрович, за то, что вы пришли к нам на программу. Я надеюсь, еще как-нибудь вы нас тоже посетите.
Мы вспомнили героев
Отечества, да, это главное. Да, и мы вспомним героев Отечества, тем более, что, как я понимаю, о них мы можем говорить часами, и очень много есть различных сюжетов. Огромное вам спасибо. До свидания. Всего доброго.
Спасибо. До свидания.